Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Артем Лоскутов. Человек совсем еще молодой, но уже известный. Художник, акционист, перформансист. Прошу не путать с преферансистом. В этот тропически жаркий июньский день у меня в гостях. Артем,
добрый день. Добрый день. Про перформансиста это наговор. Я читал у Бреннера, мне было очень приятно, что он в числе разоблачающих, там, всяких разоблаченных художников, мне тоже немножко досталось, но был назван перформансистом. Ну, мне кажется, это не совсем.
Хиппинингист.
Ну, вынужден, да.
В общем, разберемся по ходу дела.
Не совсем про перформансы, это кое-что другое. У меня к перформансам примерно те же претензии, как у разоблачателя Бреннера.
Я понял.
И не очень нравятся штуки, которые на ограниченной, как бы заранее понятной территории изображают какую-то штуку. Интереснее, когда это все-таки сталкивается с жизнью и с чем-то еще. Выходит за пределы.
Ты как серьезно сцены. Сразу берем быка за рога.
Назвали перформансистом, нужно пояснить.
А в кузов не захотел полезть.
Конечно.
Все, отлично. Отлично. Перформансист вычеркнули. Через день после съемок этой программы нашего героя задержали на митинге на проспекте Сахарова. Митинг был разрешенный, задержаний минимум, но наш герой пришел на него с плакатом, явно обидным для тех, кто его задерживал. Между этими событиями, нашими съемками и задержанием на митинге, нет, конечно, причинно-следственной связи. Их связывает только сама личность художника и акциониста Артема Лоскутова, молодого, но уже хорошо известного в кругах людей, не безразличных к тому, что происходит в стране. Это он придумал так называемые «монстрации» – праздничные первомайские шествия с веселыми, юмористического содержания лозунгами. Артем утверждает, что монстрации – это прежде всего художественные акции. Политических целей они не преследуют. Власти Новосибирска, родного города Артема, где он когда-то впервые провел свою монстрацию и на протяжении 15 лет продолжает их ежегодно устраивать, очевидно, придерживаются другого мнения. И поэтому Артема на его монстрациях неоднократно задерживали, штрафовали за нарушение общественного порядка, а один раз едва не упекли надолго за решетку. Да еще каким убийственным манером, подбросив наркотики. На самом деле я склонен согласиться с властями. Лоскутовские монстрации – это, конечно, политика. Та самая, в применении которой Маркс сказал, что человечество должно весело расставаться со своим прошлым. Он же тоже говорил о художественном творчестве, способном дать импульс к преобразованию костной действительности. И цель лоскутовских монстраций, я думаю, как раз такая. А достижение такой цели и даже попытка двинуться к ней власть совершенно не устраивает. Ее устраивает та неподвижная, по видимости, а на самом деле опасная и зыбкая, как трясина, действительность, в которую оказалась погружена стараниями этой самой власти Россия. Именно поэтому наш герой, художник по натуре и роду деятельности, и вынужден был в минувшее воскресенье передавать друзьям привет из автозака. Впервые, кажется, не из новосибирского, а из московского. Артем, вам 32 года, если не ошибаюсь.
Да.
33-й.
Да.
Идет такой небезызвестный год. А вы человек уже, как бы, что называется, так вошедший в историю благодаря изобретению монстраций. Монстрации уже в Википедии есть. Это как по старой мерке, если взять, как в энциклопедии.
Уже даже на испанском языке есть. Это что для меня было вообще... Чего? Зачем?
Вот, хорошо, отлично, просто-напросто. Ну, давайте тогда с монстрации начнем, и, наверное, большую часть разговора им посвятим, потому что, действительно, вы им посвятили уже большую половину лет. Своей жизни.
Ну, почти 15 лет.
Да. Почти что половина жизни.
Довольно много.
Как родилась эта идея и само это словцо?
Это все разные моменты. Идея, наверное, всегда была. Или была, ну, по крайней мере, она была и задолго демонстрации. Как бы. Мне кажется, она так или иначе что-то похожее проявлялось в разных местах и в разное время. Да, и вот пришло время в 2004 году проявиться в Новосибирске. А слово родилось в процессе. Слово принес художник новосибирский Ваня Дыркин. Вот. А изначально это было просто такое. Вот мы сделаем первомайскую такую штуку, мы придем на первомайскую демонстрацию, принесем туда лозунги какие-то такие специфические, свои, бессмысленные, как бы нарочито бессмысленные, или такие, которые про наши чувства. Там, если хочется кричать «ах» или «ох» или «ыть», или там что-то еще, то давайте это и писать.
Но как бы не связаны никак с Первомаем?
Почему
никак...
нет? Это связано напрямую с Первомаем, потому что каждый год мы наблюдали 1 мая, что вот происходит некая процессия, некий такой ритуал, заведенный такой, да, ежегодно повторяющийся. Но я вот ходил туда за год демонстрацию на 1 мая, на 7 ноября. Ну, я смотрел, думаю, что вот интересно, у нас вот афиши висят, мимо моего университета будет проходить демонстрация. Пойду посмотрю, как это выглядит. Вот, меня интересуют какие-то вот протестные, может быть, разные группы. Мне 16 лет. Там какие-то в мире антиглобалисты, какие-то погромы учиняют, там что-то происходит в мире, как бы, да, какие-то события. А что у нас вот в стране, что у нас вот в городе, что такое есть? Война в Ираке там как бы была примерно в то время. То есть какие-то, что-то происходило. Я ходил, наблюдал и набирался впечатлений. Ну, не только я, наверное, да, демонстрацию делали все-таки, это групповое творчество. Да, мне просто потом досталось за нее больше всех, поэтому и теперь...
Ну, если вы были фронтменом, что же вы хотите?
Фронтменом сделали, честно говоря, полиция сделала фронтменом, потому что изначально эта история была все-таки анархическая, про отсутствие иерархии, да, про равноправие, про то, что мы тут все как бы не потому, что нас главный кто-то собрал, а потому что все сами себе главные, как бы все достаточно самостоятельны, чтобы понимать, зачем ты туда пришел. И это тоже важная, наверное, важная составляющая демонстрации, что ты не хочешь быть массовкой ничьей. Ты не публика, которую собрал депутат КПРФ. Ты не публика, которую там фашист какой-то условный привел. Ты вот что-то другое, радикально что-то другое здесь пытаешься изобразить своими этими лозунгами. И именно поэтому, потому что ты не хочешь быть записан вот в какой-то вот шкафчик чьей-то массовкой.
А разве вот на, в основном, чем на первых или первой демонстрации вы не шли как бы вместе с теми же какими-то леваками,
мы шли
коммунистами?
5 лет первых мы
Все-таки левацкое было в этом.
Потому что
я не критикую за это.
В городе, но это как елка на Новый год. Все собираются в каком-то одном месте, да, и также у тебя есть демонстрация. Все есть город, да, но в советское время так было заведено. Все идут одной колонной, ты не делаешь свою какую-то колонну. Это потом уже началось всякие деления. У демонстрации мы просто в какой-то момент переросли численно коммунистов, поэтому стали отдельную колонну водить, потому что зачем вообще? Их там 300 человек, 500, как бы, у нас там 5000. И чего? Зачем нам под них подстраиваться? Конечно. Пусть они к нам, если хотят, приходят. Мы, в принципе, к нам
пришли
приходят.
Пришли они или нет?
К нам приходят другие леваки какие-то. Вот там, я не знаю,
анархисты, судя по всему.
Анархисты, приходят Яблоко всем составом. Надо отдать им должное, без флагов, без символики. Они утром идут со своими колоннами, там 20 человек. Потом берут лозунги в духе демонстрации и идут на демонстрацию.
Доказывают, что живые люди.
Ну, в общем, да. Единороссы, кстати, приходят. Есть депутаты, которые... Ну, то есть, не то, что это там супер позиционное какое-то мероприятие. То есть, там с лозунгами, с костюмами приходит депутат, приходит бывший вице-губернатор, мэр в этом году.
Попиариться, небось, или нет?
Ну, что значит попиариться? Я думаю, поучаствовать все-таки, потому что люди делают лозунги, они не пофотографироваться приходят. Есть люди, которые приезжают пофотографироваться, там, не знаю, Илья Яшин с мороженым ходил, как бы гулял, но без лозунга, там, в 2011 году. А тут как бы человек, хоть он и депутат единорос, но он постарался, костюм сделал, написал лозунг, что мы всего лишь пешки, как бы в костюме царя, в короне. Я хоть и единорос, ну, в общем, я же...
Ну, с фантазией.
Ну, понятно, я понял, что он хотел сказать, да, про все.
Да, очень, между прочим, он лихо так это выразил.
Вот, поэтому я думаю, это, да, это, ну, тест на какой-то еще такой, типа, ты готов прийти на монстрацию? Готов, значит, хорошо. Уже можно к тебе относиться с каким-то... У тебя плюсы в карму есть, да? Потому что вот, например, мэр пришел, поздоровался, там, я говорю, пойдете с нами?
Это который локоть?
Локоть, да, он говорит, ну, у меня свое мероприятие, я уже со своим прошел, вы тут давайте сами, типа, вот.
А вот скажите мне такую вещь про Новосибирск. Все-таки мы привыкли, опять же, к тому, что какие-то всевозможные там креативы, инициативы, они исходят из столицы. Тут такая, в общем, вещь, которая...
Столица просто все на рыночные рельсы ставит.
Да-да-да, все абсорбирует, да.
Конечно, просто... А так все приходит из разных мест.
Но что-то такое вот есть в Новосибирске, в вашем Новосибирске, что вот позволило как-то монстрации этой самой именно там появиться?
Ну, я думаю, да. Я думаю, во-первых, то, что там много чего нет. И вот это ощущение пустоты... И ощущение удаленности от всего, потому что, ну, крупные города, до них километров 700, и ты приедешь, а это Омск. И чего? Ты там будешь делать, да? Или там, ну, Красноярск, можно съездить, там, погулять в Томск. А так, в целом, ты очень далеко от всего, ты не можешь, как москвич, просто вообще мир посмотреть, как бы, да? И ты в изоляции. И вот это вот ощущение пустоты, это очень, мне кажется, благоприятная почва для монстрации. И то, что она сейчас воспроизводится, там, еще, там, сколько, 30 городов в этом году было участников. Это сейчас и Москва тоже, и Петербург, но мне кажется, что для Москвы и Петербурга это не так важно. Здесь у тебя очень насыщенное культурное пространство, монстрация не имеет такого веса и значения, как она имеет в Новосибирске, например. А так, как бы, у нас все-таки есть академгородок какой-то, как бы, первое, наверное, что...
Какой-то, он уже превратился в какой-то?
Какой-то, да.
Когда-то это просто Новосибирск, первая ассоциация.
Я наблюдал в интернете как раз спор о том, что первая ассоциация является с Новосибирском на Академгородок или монстрация, и там такие аргументы, что да что это ваш Академгородок, как бы он вот был, как бы, а сейчас там одни развалины от него остались и одно название. То есть миф-то есть, как бы, да, но науки, наверное, в советское время она была там сильнее, чем сейчас на порядке. Но тем не менее университет,
теперь главная ассоциация при слове Новосибирск – монстрация.
Ну, однажды, в 2008 году, мы сочиняли пресс-релиз про монстрацию и решили дерзко так сказать, что монстрация — это визитная карточка города. Это было, конечно, агрессивно, да, но с тех пор, понимая, как устроены медиа, понимая, что тот однажды написанный пресс-релиз теперь просто все воспроизводят в бэке, потому что лень придумывать заново, лень придумывать формулировки. И когда тебе 10 лет все СМИ повторяют то, что монстрация — это визитная карточка Новосибирска, новосибирцы начинают в это верить. И не только новосибирцы начинают в это верить. И это, ну, это становится, наверное, фактом, потому что, не знаю, там приезжает блогер Варламов, у него там ограниченное впечатление как бы о географии, да? Но он заявляет, что нет никакого академгородка, я вот только монстрацию знаю про ваш Новосибирск, а больше у вас ничего не придумали классного в городе. Это его субъективное мнение, но он его озвучивает и в городе, ну, как и в каждом городе, по которой выскажется блогер Варламов, идет бурная дискуссия.
А скажите мне такую вещь. Вы, я не скажу, любите говорить, но несколько раз в ваших высказываниях, в ваших интервью читал, что вы как бы все-таки говорите, что монстрация, она как бы вне политики, что это такой художественный такой выплеск, самореализация, самоосуществление. Но мне кажется, что вы тут все-таки лукавите немного.
15 лет, ситуация меняется. У нас как бы не один мэр сменился, да, и не один начальник полиции, и все такое. Поэтому по-разному. Иногда это больше культурное событие, городской праздник. Иногда это похоже на боевые действия, когда люди выходят биться, ну, не биться, но символически, как бы, да, выходят на рискованное довольно событие большим количеством ради того, чтобы отстоять право на праздник. Потому что понимают, что мы дожили до такого момента, когда у нас отбирают наши праздники, ну, да, там, ну, грубо говоря, отбирают у тебя концерты какого-нибудь Мэрилина Мэнсона, отбирают оперы, потому что там не так изображен Иисус или еще что-то такое. И люди чувствуют, что там последний бастион крупный, на который еще не напала церковь, демонстрация. Mm-hmm. Сейчас он на него нападет, и будет совсем тоскливо. Как бы нужно идти, ну, на какое-то символическое противостояние.
Все-таки опять мы приходим, так сказать, к политическому порогу. И, опять же, по-моему, у властей как-то нет особенных сомнений в том, что политика или нет, судя по тому, сколько раз вас, грубо говоря, винтили, и сколько вы прошли судов и заплатили или не заплатили, оспорили штраф.
С 16 года вот у меня ни разу ни одной претензии. Три года я перед законом чист.
Хорошо, а сколько, а 12 лет до этого?
Я не считал.
То есть... Власть как-то...
Я считаюсь уголовником. Вот мне аукнулось это недавно.
Это да, мы поговорим отдельно об этой истории. Так что, ну, я просто к тому, что как-то власть, она не особенно вот так рефлексирует по поводу политика, не политика. Политика.
Ну, что такое власть, как бы? Это же не какой-то гипермозг, который сидит и рефлексирует.
Нет, конечно.
Так, вот Лоскутов, так, что там у него, какой баланс, угу. Политики там или искусство там опасный, надо его задержать. Все это как бы происходит как-то совершенно по-другому. Есть какие-то люди, ответственные за свой маленький кусочек, и что-то им взбрело в голову там, да, и они начинают чудить. Да, выходит какой-то сбой. Вот, ну, вот история с Голуновым как бы произошла.
Ну, да.
Какой-то царек там, да, один из, не самый главный, понятно же, да, но какой-то крупный игрок решил наказать журналиста. Как бы вышло неаккуратно, вышло глупо и грубо. И понятно, что обыденно. То есть так происходит всегда. Просто никто не наблюдает.
Но тем не менее, это все-таки исключение из правил.
Со мной произошла такая же какая-то история. Я думаю, что это какой-то воля была майора или типа того, который решил, что ты тут вот студент мне дерзит и не ходит на допросы. Я его сейчас проучу.
Вы с ранних, что называется, лет занялись вот такой деятельностью. А как родители к этому относились?
Ну, как?
Я видел вашу фотографию с мамой, плачущей. И я понял так, что она это, в общем, все очень близко к сердцу принимала.
Ну, как родители относятся, когда у вас ребенок в тюрьму попал за свои перформансы?
Так.
Не знаю, мне кажется, что у меня мама, наоборот, после вот того, что 10 лет назад mm-hmm. случились какие-то эти проблемы, она сейчас телезритель канала «Дождь», как бы в курсе новостей гораздо больше, чем я. Я уже стараюсь вообще просто закрыться от всего и ничего не читать. Mm-hmm. А мама следит, и у нее как бы уровень оппозиционности возрос, и иногда даже я пытаюсь ее как-то остудить. Mm-hmm. Вот, а до ареста, конечно, она скептически и с подозрением, как любой советский человек, наверное, как бы понимала, что играть с огнем, ну, если ты тыкаешь палкой,
спички, детям
если
не игрушка,
ты дразнишь гусей, как бы, да, тебе прилетит ответка какая-то. Мне казалось, я вот в школу пошел в 93-м году, я вообще Советский Союз не помню
конечно,
вообще.
Мне
кажется, я попал вот в поколение, которое длилось, наверное, там лет 7-10, да, до Путина. Uh-huh. После Совка и до Путина, когда казалось, что, блин, да ладно, да так не, ну, так не бывает. Что это, как ты там, что значит мент тебе там подбросить наркотики? Нет. Вот, и что значит, что нужно там, нельзя критиковать начальство, как бы, а что еще делать? У нас это наше единственное, что у нас есть, у нас ни хрена нет, у нас нет там ни перспектив, ни работы, ни... Ну, вот я там из рабочего района в Новосибирске, с левого mm-hmm. берега. Я не очень понимал, вот я сейчас вот школу закончу, что я буду делать, там, чем люди занимаются. Водку продают, там, оптом водку продают. И все, я не знаю, что магазины какие-то вот есть mm-hmm. вокруг, и все. И как бы, как вообще, что делать? Вот зато у нас свобода слова, зато мы можем в школу в форме не ходить, как в советское время ходили, и можем выбирать, какую колу купить, да, у нас наш выбор, наша свобода. Она такая. Можно говорить все, что хочешь, казалось.
Как интересно. Какой интересный взгляд, с которым я абсолютно и, конечно, солидарен. Но как вот интересно вот глазами это ваше понимание. А как вы думаете, следующее поколение, оно уже совсем по-другому смотрит вот на эти вот вещи?
Я не знаю. Мне просто для меня это было совершенно неприемлемо. Как бы вот этот возрождающийся совок, то, как бы вот эти безумные училки, которые вот я сейчас слышу, прошлое лето особенно, да, когда школьники стали сливать в интернет записи разговоров учителей, которые их там в чем-то отчитывали, говорили, ты не имеешь права там... 18 лет будет, тебе будешь значки с Навальным носить, а сейчас ты не имеешь права. Ну, там или еще что-то такое. Я представлял, что, господи, если бы мне такое в школе кто-нибудь сказал, я бы вообще не знаю, что бы я творил. Там, как бы я кипел. Я учился в гимназии, ну, в рабочем районе, но это была попытка сделать там приличную школу. Угу. И, ну, я бы не позволил, мне кажется, такого вторжения со стороны учителей. Нас на вы
ну,
называли.
И учителя тогда по-другому.
Учителя называли на вы. Конечно, они, конечно, нас конечно. Там, у нас были конфликты, у нас были там разные вызовы в школу, все такое, но учителя старались называть на вы. И я не представляю, что чувствуют школьники, когда они слышат сейчас такое от учителей. Не знаю, у нас был бы бунт. А сейчас мне кажется, что ну, это добром просто не кончится, когда тебе настолько агрессивно и тупо вдалбливают какую-то штуку, когда, типа, да, мысли, когда в школах стали вводить образование церковное, да. И какие-то пошли опасения, что вот, у нас сейчас воспитают там попы, там, да, как бы. А я просто представил, что вот я школьник, да, и мне пришел поп, и как, или скорее даже не поп, а там, ну, какая-то учительница, которая курс прошла, там, по книжке преподает, по методичке, и начала бы мне что-нибудь за религию втирать, там, что хорошо, что плохо. Насколько бы я скептически отнесся к ее словам, насколько бы она не была авторитетом для меня, чтобы чему-то в жизни научить, мне кажется, это только прививка такая, когда тебя начинают пичкать религией, идеологией в школе, всем остальным. Ну, мне почему-то кажется, я не знаю, может, я типа по себе меряю, там, да, может быть, люди совершенно иначе устроены, но мне кажется, что это, ну, как подростку заставить ему, там, не знаю, сказать, там, носи длинные юбки, ходи в платочке, что тебе подросток скажет, там, как бы в ответ, да иди в задницу вообще просто, да, со своей этой моралью, кто ты такой, что это вообще, кто ты, чтобы меня учить, там, если дети не слушают родителей, почему они будут слушать?
Конечно, вы правы совершенно.
Постороннего человека без авторитета.
А что помимо монстрации? Вот эти вот все, вот, значит, запрещенка, вот это вот, что это такое? Расскажите, это тоже все взаимосвязанные такие вещи? Или это какие-то уже новые проекты?
Да это разные вещи. Знаете, вот Энди Уорхол говорил много разных глупостей, но одна вещь мне у него нравится. Он говорил, что всякого художника запоминают по одной картине. Я бы, если бы мог, я бы рисовал все время этот суп Кэмпбелл снова и снова, когда мне деньги нужны. А так бы вообще другие картины, я ошибку сделал. Надо было продолжать рисовать супы. Вот. И я отчасти солидаризируюсь в том плане, что ну действительно, как бы есть, бывает художник, он сделал главную свою работу там, да, очень крутой и гениальный, и действительно величина. У него их там 2-3 можно вспомнить, ну или больше, да, или если сильно интересуешься. Но в целом ты как бы в заложниках, да, как певец, который спел
хит. Конечно, хит, и все, да.
Как бы, да, он его потом, все равно все хотят этот хит. Вот, поэтому у меня отчасти есть как бы как ответ Уорхолу, это вот эти запрещенки, да, это же такая банка, наша банка в ответ американской банки. А запрещенка почему? Потому вот что это какой-то, да, это как будто бы автопортрет. Я просто очень много этих банок делаю, и мне кажется, последние года 3 вот в основном только их. Узоры какие-то из них, там, вот значки. Просто потому, что ты понимаешь, что если ты что-то делал хорошее, это рано или поздно запретят. Если не запретили, значит, ты плохо старался. Как бы, да, и есть какие-то, ну, вопросы к монстрации у стороны полиции. Так. Она такая полулегальная, да, сейчас у нас хороший период, и мы вроде бы у нас все нормально, но там в Дагестане, в Новгороде, в Ярославле, в обоих Новгородах, там проблемы с полицией, и мы как бы вот на полулегальном статусе. Там икона Пусси Райот, которая в 2012 году, ее вообще запретили как бы изображение изображать по суду, потому что как бы это запрещено все.
Вот да, статья, да, в интернете тыкаешь в это.
Запретили. Там еще какие-то штуки ты делаешь и тоже понимаешь, что ну если запретили, ну хорошо, спасибо, значит, хорошую вещь делаю, раз вам не нравится. Вот. И как квинтэссенция этого всего, слово запрещенка, которым с известного времени, там, да, последние лет 5 начали называть хорошие продукты питания, которые настолько мы по ним скучаем, что даже порой возим из отпусков там, да, чтобы...
Не порой, а вот, всегда.
Всегда, да, что люди везут? Что тебе привезти из Парижа? Сыры привези, пожалуйста.
Сыры.
Вот, и это такое слово, вошедшее в наш лексикон, что-то прям вот очень классное, как бы запрещенка. Перфект, как бы, да, дефицит какой-то такой, что-то очень, очень ценное. Вот, и, ну, сгущенка, запрещенка, запретный плод сладок, такие какие-то все эти штуки, в общем,
это что? Это такой какой-то коммерческий проект, вот, и эти майки, это тоже из разряда запрещенок, да?
Ну, эти пока никто не запрещал.
Но это под, как бы, так сказать, под крышей вот этого проекта «Запрещенка», да?
Ну, в том числе, я не знаю, это все как у меня намешано, как
намешано.
Грибы.
Намешано, но я что хочу спросить.
Как грибы, все
это некий разного. Бизнес? Вы продаете эти майки, да. Эти значки и так далее?
Да, иногда, да, это небольшими тиражами делается время от времени, но, в принципе, сейчас, наверное...
Расходится?
Да, это распространенная история, как бы, да, многие какие-то художники, музыканты mm-hmm. этим занимаются, потому что, ну, это способ быть независимым от ни от кого. И мне даже иногда интереснее, что вот ты можешь продать картину, бывает, что удачно на каком-нибудь аукционе, она стоит там какие-нибудь 200 тысяч рублей или еще больше. И ты думаешь, блин, кто этот человек, у которого столько денег, и где мне второго такого найти, как бы, чтобы теперь цены не падали. А в то же время ты можешь сделать тираж футболок, и он будет стоить столько же, как картина, но его себе могут позволить 100 человек, а они потом на этой футболке твою работу дальше носят, она mm-hmm. дальше живет, они ходят с этой картинкой, и как ходящая выставка, как бы, да? И такой способ взаимодействия, ну, наверное, отчасти из авангарда советского, когда были конечно. Все эти агитационные конечно. Одежды, угу. все такое. То есть,
агитационная одежда, кажется, агитационная что... посуда. Сейчас это все ценнейшие коллекции.
Да, я думаю про тарелки.
Конечно.
У меня просто есть круглые
вон
картины.
Напротив нас как раз, извините, он и сейчас едет в музей декоративного искусства, ага. где эти колоссальные, в частности, колоссальная коллекция вот этой вот агитационной посуды была у Марии Владимировны Мироновой, актрисы, угу. матери Андрея Миронова. Это ценнейшие коллекции, ценнейшие.
Вот, я тоже думаю, что можно сделать тарелку. Но это не потому, что я хочу фарфоровый завод.
Разбогатеть, я понимаю.
И угу. честно говоря, у меня, как бы, мне кажется, я подсознательно сопротивляюсь тому, чтобы разбогатеть, угу. потому что как только я закрываю свои долги на текущий месяц, ага. у меня сразу интерес к зарабатыванию денег утихает до следующей какой-то нужды. Поэтому периодически появляются какие-то то вот значков тираж, то футболок, угу. то еще что-то. Мне кажется, что кто-то из поэтов напутствующих или писателей советовал молодому поколению, что типа можешь не писать, не пиши. А поэтому я вот тоже как бы могу, если не делать акцию. Ну, значит, ее и пусть другой кто-то делает.
Вообще, раз уж мы об этом заговорили, в общем, ваше начинание как-то очень, мне кажется, какими-то корнями такими глубокими, извините за такое пафосное выражение, связаны с русским авангардом, правда?
Ну да. Ну, угу. это то, что вроде как у нас из русской культуры в мировую было как бы вложено.
Конечно.
И потом как-то задавлено. И когда я узнавал про что-то про мир искусства и про художественную историю, я понимал, что вот у нас было классно, как бы из того, что у нас из русских сделали, это вот русский авангард, и он надо как-то пытаться. Представить, что мы продолжаем, как бы, да, его и каким-то образом. Ну, или, по крайней мере, пользуемся достижениями. Пользуемся
конечно,
наработками.
Конечно, это все живое.
Так же, как пользуемся наработками дадаистов, Марселя Дюшана, Уорхола и всех остальных.
Конечно.
Все разрешили, как бы. Дюшан разрешил, сказал, что искусство может быть все, что угодно. Мне очень нравится. Да. Большое ему спасибо. Я согласен, как бы, да,
я
если там каким-то художникам приходилось, например, разучиваться, то мне, я в более выгодной ситуации, мне, например, даже лучше.
Скажите мне, а севернее Корея, это вы придумали этот лозунг?
Ну, это коллективное, но такой перебор, как бы, да, когда mm-hmm. идет какой-то перебор, mm-hmm. и кто-то высказывает. Но вообще, автор на самом деле, и, что интересно, вообще не русский.
Что вы
говорите? Это австриец. Художник Лукас Пуш, он много времени проводил в Новосибирске, у него там разные проекты, и он был в числе, ну, в компании людей, когда мы сидели, как это обычно происходит, там в конце апреля собираются какая-то компания людей, так или иначе участвующих в монстрации, и происходит какой-то вот поиск этих лозунгов. И в числе этого перебора австриец с русским языком так классно. Но он учился здесь, в Сурикова, по-моему, это называется.
Шикарно.
Вот. И он по-русски нормально говорит хорошо и предложил такой лозунг. Ну, потому что вот это ощущение, что ты еще можешь сказать?
Про нашу жизнь современную.
Географически справедливо.
И политически справедливо.
И достаточно элегантно, мне кажется, в плане нет нагромождений.
Конечно,
да,
конечно.
Когда ты очень коротко. Угу. Это всегда, мне кажется, что вот монстрация, это когда спрашивают, политика это или нет. Мне кажется, это поэзия вообще.
Это поэзия, потому что вот, извините меня, что я вас перебиваю, в этом лозунге «Севернее Кореи» это как раз такая поэтическая гипербола, которая концентрирует, фокусирует смысл того, ну, что да. мы переживаем.
Ну,
того,
да.
что мы переживаем.
Все
естественно,
люди...
мы еще не Севернее Кореи, но тенденция
но
это
стремимся,
та самая.
Стремимся.
Да?
Стремимся. И ну, вот это вот такая форма, да, когда тебе предлагается сделать какую-то фразу и в ней высказать все, что у тебя там накопилось за год. Вот ну, в Новосибирске мы так развлекаемся и себя развлекаем, и как бы рефлексируем. И пишем летопись, и что еще делаем, не знаю. Провожаем зиму, встречаем весну, тыкаем палкой во власть, заводим социальные связи, выстраиваем социальные лифты, создаем новые семьи, решаем демографические проблемы.
Все-таки смотрите, 6 лет в Москве, а все мы в Новосибирске. Все-таки вы как бы душой там, телом тут, душой, сердце там,
Сибирь
да?
Сибирь здесь.
Что за история с Хинкали, просто в силу ее, опять же, так сказать, актуальности в связи с этими событиями в Екатеринбурге и так далее?
Пару лет назад я делал, начал делать такую акцию, серию. На самом деле, конечно, это наполовину шутка была, наверное, как и всегда, но только наполовину шутка. Акция называлась «200 хинкалин». Как бы понятно, что с намеком на 200 храмов.
Которые
в Москве, по-моему, не два года, а давным-давно. Это я уже как бы к ней потому относился как к шутке, потому что это вообще старая история. Вот. Мне кажется, что москвичам не только храмов не достает шаговой доступности, но и гипсовых хинкалин шаговой доступности. Вот. И я, как бы, чтобы решить эту проблему, необходимо в Москве установить в каждом районе равномерно 200 гипсовых хинкалин, чтобы москвичи могли свои потребности реализовать. Вот. И я их начал устанавливать в разных местах, там, приурочивая как бы каким-то событиям. Но это вообще это дадаизм такой, да, современный.
Да,
как бы. Это абсурд. Это как бы непонятно что вообще. И ну, на самом деле, почему хинкали? Потому что мне просто нравятся хинкали. Что делать, как бы? Нужно делать то, что тебе нравится. Угу. Вот я гипсовые хинкали, например, могу делать.
Они где-то удержались или их когда все сковыривали?
Мне звонили на днях из московского комсомольца и спрашивали про Черниговский переулок, что вот там висят еще. Угу. Обычно их похищали, да. Мне все-таки кажется, что я надеюсь...
Какие...
Натуральную величину.
То есть
маленькая,
такие,
настоящая хинкальня, которую заказал доставки, мне привезли лоточек с хинкали. Я делал с них слепок, и там какой-то получился получше. И стал прообразом.
На какой-то постаментик, да, или как это
Ну, наклей. Когда, куда. Вот удержались в Черниговском переулке, это в Замоскворечье, такой, там, Иоанна Предтеча, усекновение главы, по-моему.
Да.
Там такая церковная ограда, и у нее очень классные розетки круглые. То есть там столбики, и в них вот такие круглые штуки, и в серединке прямо вот под хинкалину место. И там в паре мест очень они туда органично
вписались
и там висят хорошо. Ну, наклей, как всякая лепнина. Вообще... Чтобы, если уж интересно про хинкалины, можно объяснить, изначально грудь была, гипсовые слепки груди,
да, помню,
которые были устанавливаются, это было за год до хинкали, и между ними как бы рифма, вот, они по форме немножко похожи. Поэтому
да,
хинкали.
Что-то вообще есть, да.
Вот. А грудь, ну, как, опять же, как хинкали, как бы, грудь всем нравится. Грудь и коты, как бы, да, это залог успеха, если ты хочешь там в интернете сделать что-то вирусное, как бы, вот, и то, и другое. У меня есть коты, грудь тоже в доступе. Можно сделать слепок и соединить его с высказыванием про Медведева. Сказал, что тогда сказал, что денег нет, но вы держитесь. Можно же держаться по-разному. Мне казалось, что это такой ответ на вопрос, за что держаться, когда денег нет. Как бы, если у нас не только как бы материальное в нашем мире властвует, не только деньги, да, но что-то же еще есть, какая-то любовь, романтика. отношения и подобные вещи, которые иногда нужнее для того, чтобы держаться, чем деньги, и без которых, возможно, и деньги не всегда тебе помогут чем-то. Вот, поэтому это было такое какое-то размышление. Вот. Ну, также устанавливалось, как стрит-арт на московских улицах, грудь. Сначала я брал слепки у моей подруги, художницы Маяны Насыбуловой. Она из Новосибирска, сейчас тоже в Москве. Она с подружек лепила слепки, но так, непонятно зачем. Я говорю, слушай, вот надо вот соединить. Это опять про, там долго дискутировали про авторство. Вот, потом сделал уже как бы двойной слепок, потому что те были по одной, как бы не очень по одной эстетично. Как-то, да. Вот, сделал двойную полноценную, потом эта история тоже как-то продолжила жить с Люсю Штейн.
Депутатом Люси Штейна, да? Ага.
То есть это уже как бы история с грудью, которая помогает держаться. Зажила там то, что Люся сделала, ну, как бы Люся сделали слепки, она грудью встала на защиту этих пятиэтажек. Я тоже отчасти, сейчас у нас там разошлись дороги с Люсей, как бы, не очень одобряю ее деятельность, но тогда, мне кажется, ее не в чем было упрекать. Я тоже живу в пятиэтажке, в Хрущевке снимаю, и мне бы не хотелось, чтобы тот дом сносили, потому что он меня устраивает, там дешево, место в центре, все классно. Ремонт только стоит сделать, но это отдельный вопрос. Вот, и я бы не хотел, чтобы дом сносили, мне хотелось как-то высказаться, при том, что я вообще не собственник, я вообще не, я даже возмутиться не могу. Тут все собственники, бабки, они все за, они думают, что их сейчас переселят в элитные дома на набережной,
ну, да,
про которые Навальный там снимал, что там все чиновники из мэрии живут. Они все были уверены, что их туда
именно
поселят.
Именно в тот дом.
Да, вот, и как бы, а я бесправный совершенно, но вот у меня есть потребность как-то сказать, ну вот я это с Люсей могу сделать таким образом, что грудью на защиту наших домов.
Итоги уже подводя нашему разговору, а вот какую роль монстрации сыграли исторически? Они как-то немного вот разбудили Герцена?
Конечно, конечно, он проснулся, в гробу вертится. Ну, мне хочется верить, что... Ну и сыграли, возможно, еще сыграют, потому что это такая история продолжающаяся и как бы такая тренировка ежегодная, да,
которая... Да, и мне, вот извините, что вы сейчас договоритесь, я сейчас перебью, потому что я хочу именно это вставить. Мне кажется, что в частности вот та же Болотная...
Конечно.
Она явно впитала опыт монстрации, когда люди вышли с ироническими плакатами, шутейными плакатами, а не и с лицами соответствующими.
Хорошо бы кто-нибудь их об этом спросил и подтвердил, да, но я действительно так считаю, что, ну, какой-то, ну, понимаете, когда мы выходили на первую монстрацию, там кроме нас было, типа, 3 комсомольца и 10 нацболов, и вообще это была не популярная тема, как бы, ходить на митинги и все такое, и мы пытались найти язык такой, который бы сделал это возможным, формы, которые бы сделали это возможным. Искали наша группа художников, она искала способы высказаться. Это не была работа на какое-то достижение политических целей, там, приход к власти или еще что-то такое. Это был поиск языка, эксперименты с разными формами. И мне кажется, что лозунги Болотной... Отдельный вопрос, дали они что-то или нет, да, добились мы чего-то или нет, но эта форма, она в том числе была, мне кажется, и на монстрации использована, да, заранее, до Болотной, и как бы показала возможность высказаться через шутку, через прикол, через то, что мы в интернете друг с другом пересылаем. Но когда ты выносишь это на улицу, это играет, это живет уже, это звучит уже совершенно иначе. Даже когда ты идешь с плакатом, на котором написан какой-то интернет-мем, ты уже, это уже весит больше, чем просто мем в интернете, или чем ты без этого мема, чем ты с флагом протестной партии или еще что-то такое. Вот, и, ну да, мне кажется, да. Другое дело, что мы научились выходить на улицы, но мы не научились что делать после этого.
Бо!
К сожалению. Бо. И до сих пор не научились. И это вот недавно, мне кажется, было... Я просто переживал из-за истории с Глуновым, потому что влип немножко в так называемый оргкомитет митинга незаконного 12 числа. Ходил на переговоры в мэрию зачем-то. Совершенно бессмысленные, бесполезные. И понял, насколько по-разному. Ну, мне было интересно, насколько это отличается от Новосибирска. И абсолютно такое ощущение, что ты на глазах видишь, как повторяется, ну, некий слив протеста условный, про который любят вспоминать там про переводы на Болотную площадь, про вот этот вискарь так называемый. Я понимал, что сейчас все идет к тому же. От мэрии те же самые люди участвуют.
Так.
Они даже смеются и говорят, надо ничего тут говорить, что у вас беспрецедентный случай, мы все это проходили, мы все знаем, сейчас мы все сделаем. Вот, и ты понимаешь, что ничего не можешь сделать с этим, что ты знаешь, что сейчас будет, ты знаешь, что сейчас всех просорят, что сейчас будут сливать протест, что сейчас начнут там вас сталкивать лбами.
А почему?
Но сделать с этим...
Почему, Артем, что, они настолько умнее вас?
Ну...
Что, они действительно, я туда пришел, извините, разводят например. Только так такие вещи?
Например, ну вот я вот скажу, как было, да, я туда пришел, я не понимал, я еще шел в эту мэрию, думал, господи, зачем я туда лезу, вот я живу спокойно, от меня все отстали, я, конечно, возмущен, я не могу с этим возмущением сидеть дома, я иду на Петровку, там, не знаю, ну в мэрию-то я зачем иду, вот я сейчас, как бы, я сейчас на себя вешу ярлычок, что я, как бы, надо меня где-то там в какой-то списочек нести, вот, что я туда прусь, зачем? Не знаю, мне это как бы надо, но непонятно зачем, да, я иду, потому что я не могу в этот день там сидеть дома, да, потому что я возмущен историей, которая повторяется, ровно моя история, как меня посадили в тюрьму, дав понять, что менты могут делать все, что хотят, врать вообще как хотят, и никто с этим ничего не сделает. И ты понимаешь, что история повторяется, но уже совершенно при других ставках, как бы, да, при другом внимании, но все точно так же топорно. 10 лет прошло, ничего не изменилось, как бы, да.
Вас ведь тогда, простите, ведь тоже, в общем, что называется, общественность отстояла, ее роль была.
Ну,
или
да,
как?
Да, да, так и было. Меня выпустили спустя месяц после митингов, и мне изменили меру пресечения. Сейчас это решилось быстрее, но... За эти 10 лет стало понятно, что так быстро, как меня вытащили, уже бывает крайне редко, как бы, да, сроки, ставки увеличивались. Я сидел месяц, там, и ребята из Химок, которые сидели после меня за митинг, там, какую-то типа разгромленную администрацию, они сидели 2-3, война сидела 4 месяца, пусть Райот сели на 2 года.
Войну вон до сих пор ищет Сенцов, по всей этой самой Европе.
Это байки. Сенцов сел на 20, как бы, да? Ты понимаешь, что тебя сейчас после митинга не выпустит никто. Ребята, которые сидят по делу сети, там, и всякие остальные анархисты, так называемые террористы, как бы, да, и их сейчас грузят совершенно какими-то террористическими статьями, и шансов, что общественность как-то их вытащит, они минимальны, да, общественность дали понять, что вы уже не вытащите никого. Там, ну, может быть, потом мы отстанем от Серебренникова, да, может быть, мы еще чуть попозже отстанем еще от кого-нибудь, кого сильно жалко. Но в целом все только ухудшается.
Ну, сейчас-то, наверное, общественность очень воодушевлена этой историей с Голуновым.
Ну, а мы чего добились-то всем этим беспрецедентным возмущением? Просто откаты назад. Ваню выпустили, дело закрыли. А кто подбрасывал наркотики? Кто, как бы, кого-нибудь наказали? А чем эти люди занимались еще предыдущие 10 лет? Они что, были святыми? Они никому не подбрасывали, никому так не делали? Может быть, мы посмотрим, кого они посадили? С этим не происходит вообще ничего. И мне кажется, что я опасаюсь, что и не будет. Вот сейчас вопрос, насколько общество способно давить. И понимаете, это мой интерес, да? Я Ваню выпустили, все вроде подуспокоились. Ты понимаешь, что, блин, его выпустили, как звать людей на завтрашний митинг, если он еще и не согласованный. Насколько тебе это надо? А твой оппонент, который сидит в мэрии, там сидит 8,5 лет, мне кажется, он ворочает там такими миллиардами, и ему это настолько надо, чтобы вот все было как вот по нему, потому что иначе он власть потеряет, иначе он там, не дай бог, сядет за какую-нибудь коррупцию или еще что-нибудь, попадет под удар, как не справившийся там со своими обязанностями. Он там вице-мэр, как бы довольно крупный человек, как бы, да, и какие интересы у него, и какие интересы у меня. У меня интересы справедливости какой-то, да, которые, ну, я не получу, ну, что поделать, как бы, жизнь такая. А у него там жизненно важные, он за них будет биться, как бы...
То есть он сильнее мотивирован?
Я думаю, да. Я думаю, да.
Это же неправильно, значит, наши мотивации какие-то неправильно воспитанные, что ли?
Ну, наверное, да.
Вы же слышали, еще возникла еще одна интерпретация, что вот если бы не было этого несанкционированного митинга, то тогда бы как раз разобрались бы и с этими всеми, значит, теми, кто подсовывал, не закрыли бы вообще это дело. Ну, вот такая вот чушь, высосанная из пальца.
Я как бы, ну, не знаю, я как наблюдавший за всем за этим чуть изнутри, понимаешь, что нет, это не так. И если бы хотели разобраться, уже бы давно разобрались. Конечно. Я думаю, что хотели надавать по голове палками. И это был принципиальный выбор. Потому что то, как развивались события, накануне все дали понять, что Песков сказал, митинг это нормально, пусть мэрия решает. МВД сказала, митинг это рабочая ситуация, как мэрия скажет, так мы и сделаем. Мэрия сказала задержать 500 человек. Не потому, что они хулиганили, не потому, что они перекрывали дороги, не потому, что они что-то делали, а потому, что была команда задержать там...
Я слышал, что она вообще все делалось по команде. Это по командам из той администрации президента, да. Все эти три одинаковых заголовка в газетах моя и
версия,
так далее.
Моя версия, что за разгон ответственна мэрия, и это их персональное. Ну, кому это важно? Кому это интересно. Вот, но это выбор мэрии. Полиция себя могла вести так, как она вела себя на марше матерей. Никому никто не мешал, все нормально прошли. Ну, и конечно. Расчет был именно на то. Расчет был на то, что это экстренная ситуация. Мы не можем ждать 10 дней, когда человека прямо сейчас как бы закрывают на 10 лет. И если происходит такое нарушение закона, то ну, придется идти на нарушение административного кодекса.
Между прочим, говоря о влиянии монстрации на такие политические демонстрации, я, конечно, слушая вас, вспомнил еще, конечно, и уточек навальновских. Но тоже, мне кажется, в общем...
Ну, Навальный такое... вообще действует достаточно технологично, хотя мне кажется, что там как бы с самоиронией не очень хорошо. У нас чуть-чуть расходится как бы...
Ну, на... в ваших силах позиции. Ее, как бы, так сказать, вспрыснуть в эти акции.
Но, ну, Навальный очень технологично действует, мне кажется, да, там все не по поиску даже, а по, скорее, по работающим каким-то методикам, как бы, да, поэтому там все по уму. Хотя иногда это тоже дает бой. Мы же с ним пытались в выборной кампании участвовать в 2015 году в Новосибирске. Да. Я пошел в депутаты, потому что это был такой тест накануне выборов в Госдуму. Там взять несколько регионов, попытаться провести там как бы праймерис и выбрать каких-то местных людей, которые люди поддержат местные. И дать московскую технологию с там, не знаю, штабами, волонтерами, сборами подписей, фильтрацией подписей, всем таким кубами. Вот, я решил попробовать. Не сработало, просто взяли и сказали, что у вас подписи бракованные. У нас в базе по-другому подписи выглядят, и номера паспортов у нас в базе советские, а у вас актуальные, поэтому расхождение, поэтому ваша подпись не считается. Вот, и как бы технологии дали сбой, как бы в российских обстоятельствах. И не знаю, там... Ну, короче, нужно что-то еще искать, конечно.
Вот именно. Вот я хотел вас спросить напоследок, а вы можете себе представить в вашей собственной, так сказать, перспективе, что вы уже станете таким политическим активистом?
Ну, политическим активистом? Да я, наверное, уже был.
Был.
Но политическим, если в смысле политиком, как бы вы имеете в виду, то в этом я очень сильно сомневаюсь. Мне это как раз не понравилось, когда я пытался избираться тогда. И я, на самом деле, отвечал на свой арест. Меня посадили под арест на 10 суток, обвинили, что я специально тут всех провоцировал, чтобы на выборы пойти. А я подумал, блин, я не хочу на выборы, но если они так переживают, я сейчас схожу. Как бы, мне же нужно чем-то ответить на этот арест. А что, я просто уеду домой, котам. Вот, и я сходил на эти выборы, но ты общаешься с людьми, и они тебя спрашивают, там, типа... А что там с пенсией-то как бы? А ты сейчас перед выбором стоишь, что либо ты скажешь, что да все, с пенсией наладим, бабуль. Как бы, да, либо ты начнешь объяснять, что, знаете, я вообще избираюсь в законодательное собрание Новосибирской области, я там буду одним из 37 депутатов, скорее всего, я с пенсией с вашей ничего не смогу сделать. Вот. И вот этот выбор мне не очень нравится. Разочаровывать бабульку, которая скажет, а я лучше тогда за нашего, за коммуниста проголосую, он мне все обещал. Вот. Или врать. Мне как-то не очень комфортно в роли политика. Ему все-таки необходимо нравиться гораздо большему количеству людей, чем, например, человеку в роли художника.
Хорошо. А что будем? Вот, Артем, вы совершенно очевидно человек с такими молодой еще,
еще представляем,
просто
молодой художник.
Очень молодой человек, да. С совершенно очевидными такими задатками и вполне реализованными задатками лидера. За вами, я не знаю, естественно, это точно, но могу предположить, есть какая-то группа, которая на вас, как на лидера, смотрит, с вами работает, с вами сотрудничает, и все. И что еще 15 лет монстрации будем организовывать?
Я не знаю. Я, знаете, не, когда первая монстрация проходила, про вторую никто и думать не смел. Угу. И уж не говоря про 15-ю или 16-ю. Ну, вообще, по-хорошему, конечно, надо сливаться как-то с этой историей, чтобы не становиться ее заложником, и чтобы она функционировала как бы без меня и не сильно меня замыкалась. То есть она функционирует в других городах абсолютно. Я не езжу, не агитирую никуда. Я не в Москве не агитирую, да, но я могу репостнуть, сказать, вот, ребята, там, смотрите, в Москве вот там-то сбор, там, в Владивостоке там-то, в Красноярске сям-то, как бы в Питере тут. Как бы, а в Праге там и здесь, а в Киеве там или еще где-то тут. А, но мне хочется верить, что это не люди-то идут не за мной, как бы, как за персонажем или за фигурой,
нет,
а за какой-то историей или идеей,
за идеей, конечно,
способна жить там, в связи со мной или без меня. А, если это хорошая история, и она живет, ну и здорово, как бы ты в каком-то смысле тоже живешь вместе с ней, как бы, да, она не становится музейным экспонатом, который там что-то там значит про прошлое, да, это история, которая вот прямо сейчас развивается. Мне приятно смотреть на это так, мне хочется себя успокаивать таким как бы ответом на всякие там вопросы амбиции и всего остального. Ну, типа, работает же, все сделано так, чтобы оно воспроизводится раз в год. С другой стороны, это же актив, что я буду его сливать? Это важная история, я могу теперь, как бы, все само, как бы, делается, я просто, стараюсь, чтобы это не испортилось, да, где-то там оберегаю, не знаю, какой термин, как это назвать, там, пресса меня идеологом пишет, идеолог монстрации – это что-то, оксюморон какой-то, да, там нет, вроде бы, идеологии, или идеология в том, что все ваши идеологии – ничто, как бы, да, мы это сейчас и хотим сказать, вот такой идеолог, то есть, да, ну, может, я себе придумаю там какой-то термин иной, более подходящий. Кто-то называется лорд-командующий монстрации там, в Ярославле. Ну, разные. Это все живет,
понятно,
это все...
Понятно.
Мне нравится такой анархический, грибной, такой резонный подход, когда все как-то само сетями развивается, без генеральной линии партии. Мне не хочется быть Путиным, без которого Россия непредставима, да, который навсегда... Вот, мне поэтому я иногда думаю, что надо как-то вот что-то, какой-то инструмент, типа там совет старейшин,
понятно,
чтобы и не сильно все замыкалось. Это все-таки ход ментов. Мне не хотелось быть никогда вообще тянуть на себя там. Да, я что-то делал там, какие-то приколы там, типа, ну вот это сибирское искусство, оно такое про шутки, которые ты слепил из, там, из ложки, там, не знаю, там,
из
снега, из чего еще можно, как бы, из каких ресурсов, из журналистики и отделения полиции, вот это наши ресурсы, у нас есть какие-то СМИ, есть полиция, и вот из этого делается как бы искусство сибирское.
Спасибо, очень было это интересно, и могу вам только пожелать успехов в дальнейшей такой самореализации и вместе с тем, чтобы вы тоже, так сказать, на этой монстрации, как бы, так сказать, не остановились, чтобы придумать все что-то новое. Да?
Спасибо. Да, надеюсь, так и будет.
Так и будет. Я уверен, что так и будет. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Артем Лоскутов. Художник, акционист, не перформансист. Специально делаю такую поправку в самом конце нашего разговора. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Археология «Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».